Вы слушаете программу «Крым. Реалии». Это совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Вітаю, салам алейкум, доброе утро. В студии Екатерина Некречия. Это «Радио Крым. Реалии». Мы начинаем с новостей. Переговоры трехсторонней контактной группы в Минске завершились без договоренностей. Прекращение поставок электроэнергии в Крым может стать следующим этапом блокады. О ситуации на пунктах пропуска расскажет наш корреспондент. А сейчас об этих и других событиях подробнее. Переговоры контактной группы в Минске завершились без договоренности. Об этом сообщает Радио Свобода. По словам специального представителя ОБСЕ Мартина Сайдика, проведение выборов на территориях подконтрольных группировкам ДНР и ЛНР 18 октября и 1 ноября противоречат минским договоренностям. Сайдик подчеркнул, что во время встречи не удалось договориться об отводе от линии противостояния вооружений калибром до 100 мм. Сегодня заседание группы продолжится, а на пятницу запланирована видеоконференция с представителями так называемых ДНР и ЛНР. Прекращение поставок электроэнергии в Крым может стать следующим этапом блокады. Об этом заявил председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров в эфире Пятого канала.
Ми не виключаємо, що на других етапах акції головним буде це припинення постачання електроенергії. Але я завжди говорю про те, що це, як на мене, це буде жовтні місяці.
Информационный ресурс «Крым Реалии» уже сообщал, что вопрос о прекращении поставок электроэнергии в Крым со стороны материковой части Украины в скором времени поднимут перед украинским правительством. Российский глава Севастополя Сергей Миняйло назвал продовольственную блокаду Крыма бессмысленной и бесполезной. По его словам, эта акция является средством давления на власти Крыма. На административной границе с Крымом водители грузовиков продолжают покидать пункты пропуска и возвращаться на материковую часть Украины. На прямом включении с киевской студии корреспондент Радио Свобода Анастасия Москвичева. Доброе утро, Настя. Какая сейчас ситуация на пунктах пропуска?
Я зараз перебуваю на Чонгарі, тут спокійно, в принципі, так само, як всі ці дні початку блокади Криму. Я вчора була на Чаплинці, це один із двох інших пунктів пропуску. Там на момент, коли ми приїхали, було близько 80 фур, однак вони потроху повертались назад на територію материкової України. І, в принципі, за інформацією від колег на Каланчаку, ситуація приблизно така сама була вчора.
Это были новости Радио Крым Реалии. Эфир провела Катерина Некречия. И далее продолжат мои коллеги.
Новости, эксперты, политики. Самые актуальные и важные события для полуострова в нашем эфире. Каждый день эксклюзивные темы, непредвзятые ведущие, независимые журналисты, интересные гости. Слушайте программу «Крым Реалии» каждый день в эфире Первого канала Украинского радио.
Ну, здравствуйте, мои дорогие, с вами Александр Янковский. Вы нас слушаете на частоте 549 кГц, в том числе и в Крыму. В студии Александр Янковский, это радио «Крым Реалии». В эфире мы каждый день в 8.30 утра и 18.30 вечером. Слушайте нас на средних волнах, как я уже сказал. Ищите нас на частоте 549 кГц. Нас, говорят, даже можно слушать и в Алуште, и в Ялте. Ну и, конечно же, в сети интернет на сайте Крым Реали. А я представляю наших сегодняшних гостей. Режиссер Дмитрий Костюминский. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
И Алексей Ретинский. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте.
Мы будем сегодня говорить о очень крымском спектакле, который называется «Ифигения в Тавриде», но «Невеста для террориста». Да? Что за такое интересное название? Дмитрий, давайте начнем с вас.
Давайте. На самом деле все гораздо проще. Я бы не назвал там самым крымским спектаклем. Вот. Просто
слушайте, действие происходит в Крыму.
В Тавриде. Так. Все верно, да. Действие, как действие, происходит именно там. Ну, в этом спектакле нет такого глобального, тотального рассуждения по поводу реально сегодняшнего Крыма.
Окей.
Есть, так. Главное, одна вещь. Это «Невеста для террориста». Есть в самой пьесе некий Фуант. Это персонаж непосредственной пьесы. Это варвар, который находится на территории Тавриды, куда Ифигению перенесла Артемида.
Окей, сейчас давайте, у нас есть небольшая зарисовочка об этом спектакле, для того, чтобы мы погрузились, так сказать, на минутку перенеслись на сцены, если это возможно, с помощью сделать радиоэфира, приблизительно так же, как это сделала Артемида, перенеся Ифигению в Тавриду. Итак, переносимся.
Достигнута та степень транспарентности, которая позволяет наблюдать войну лишь в глубине камеры в обскуру. А раз эта война никогда и не начиналась, то эта бесконечная война, мечта о войне в чистом виде привела к тому, что мы попали в мягкую войну, виртуальную нереальность. И то, с чем мы теперь имеем дело, виртуальный апокалипсис, гораздо более опасный в конечном счете, чем апокалипсис реальный.
Это фрагмент постановки «Ифигения в Тавриде. Невеста для террориста». Музыку к спектаклю написал Алексей Ретинский, композитор из Крыма. Это первый украинский театральный сериал по мотивам древнегреческих трагедий Еврипида. События развиваются на территории современного Крыма, который теперь принадлежит другому государству. В стране продолжается война, в которой применяют как боевые методы, так и психологические формы нападения. Постановка «Ифигения в Тавриде» – это театр, кино и аудиовизуальное искусство, где актеры играют не только в реальном пространстве, но и в виртуальном. Премьера первого украинского театрального сериала запланирована на 25 сентября.
Итак, до 25 сентября осталось совсем немного. Напоминаю, что вы слушаете радио «Крым Реалии». В нашей студии режиссер этого спектакля Дмитрий Костюминский и композитор Алексей Ретинский. Теперь продолжаем. Собственно говоря, вы начали говорить перед вот этим небольшим объяснением нашего корреспондента, что же мы увидим 25 сентября на Гоголь-фесте. Персонаж-варвар. Я, честно говоря, не помню такого персонажа.
Да, есть. Он Фуант. Это, собственно, царь, грубо говоря, который живет и держит всю Тавриду.
Так.
Вот. Получается, перед своим выбором пути Ифигения должна была выйти за него замуж. Но так как появляется новый виток всей пьесы, и Оля ее приходит арест, который ее забирает самим собой, она принимает очень важное решение. Так вот, перед этим делом, когда да, совершается нечто, совершенно другой процесс, она была его, как бы можно назвать, невестой. Вот. Почему террорист? Ну, потому что сейчас уже в нашем каком-то медиапространстве мы почему-то любим очень сильно называть, если то, что не подобно нам, то это уже террорист.
А хорошо, скажите, пожалуйста, это, не знаю, позитивный, там, негативный персонаж?
Но в самой пьесе там даже нет такого, что негативный, позитивный. Его описывается просто как варвара, человека, который живет своими определенными законами на своей родной земле. Поэтому я не могу расценивать, что даже это негативный персонаж. Угу. Собственно, вся история нашей пьесы и нашей постановки – это перевести понятие терроризма и вообще понятие войны совершенно в другую степень.
А в какую?
В том, что мы живем в тотальной лжи. Вот это самое главное месседж этого спектакля. В тотальной медиа, как сказал Бадьяр, в тотальном медиа-угаре. И вот это вот самая большая проблема. И в этом спектакле, собственно, и решается попытка решить вот эту вот задачу и проблему.
Хорошо. Насколько это соотносится с целями и задачами композитора данной постановки Алексея Ретинского? Я сейчас спрошу прямо у него. Алексей, вы тоже пытались вот говорить языком музыки о лжи?
Ну, я скажу сперва то, какие задачи решались мной, и, возможно, подведу к ответу на ваш вопрос. Конечно, было интересно при написании хоров, которые типичны для древнегреческой традиции театральной, как можно глубже погрузиться в структуры музыкальные Древней Греции, в ритмические структуры, типичные для них. И поэтому все шесть хоров оригинальные, практически оригинальные, хотя они написаны на новогреческом уже перевод, приближены как бы, это как бы через призму современной музыки взгляд на древнегреческую музыку. Хотя очень мало осталось свидетельств истинных, но кое-что осталось, в частности ритмические структуры. Их я попытался использовать. И каким-то образом это синтезировать с электронной музыкой, которая там звучит, которая носит на себе функцию такого усиления и драматизации. И плюс ко всему еще интересна очень линия, которую у нас играет и поет Назгуль Шукаева, известная певица казахского происхождения. Она играет, собственно, роль Артемиды и вообще в целом такой образ праматери земли. И она поет в традиции мусульманских муэдзинов. И это тоже перекликается очень сильно из
Ребят, мне уже просто хочется даже не посмотреть на это, вот я вам честно скажу, да, послушать, ну, потому что так описывать очень интересно.
Да, и это как раз перекликается с феноменом и терроризма, потому что, давайте тоже говорить честно, терроризм в скобках иногда мусульманская какая-то проблема.
Ну, воспринимают его, да, так многие. Так,
в медиапространстве.
Да, в медиапространстве, во всяком случае. Или как бы так, как это сказать, забобоны такие, да, там вот предосуждение какое-то.
Конечно,
какое-то,
мы назвали этим названием почему-то большую часть людей, которые абсолютно не готовы и не используют такие методы в своей жизни. Почему как бы мы их назвали такими? Почему-то есть, если ты ислам, либо ты мусульманин-террорист. Но это неправильно, это невозможно.
Я с вами полностью согласен. Смотрите, меня интересует вот следующий вопрос. Есть ли там какие-то аллюзии на те события, которые произошли в Крыму, ваши постановки, которые произошли в Крыму, не знаю, в марте, феврале-марте 2014 года? Или вы знаете, когда это писали, все-таки представляли какой-то реальный Крым? Ну, писали, имеется в виду, выставили, да?
Я вам скажу, могу сказать, что повлияло, собственно, еще плюс, почему Крым. Это мои воспоминания из моего определенного детства.
Напомню, что это Дмитрий Костюминский сейчас говорит.
Да, спасибо. Вот, почему? Потому что в этом спектакле я точно понимаю, что Крым – это как очень центральная точка очень многих государств. Вернее, тех стран СНГ, которые мы сейчас были. То есть это как точка определенное кипение. И она еще про себя всегда, как это очень старое энергетическое историческое место, которое все за него постоянно боролись, на котором на этих землях прошло очень много всего. И то, что эта точка, она, это место, непосредственно сам Крым, он еще приведет к очень другим последствиям, совершенно изменяя ход истории. И будет Крым здесь очень важным. Я почему как бы мои такие предположения, истории из моего очень детства, быстро сейчас могу рассказать. Я не помню, сколько мне было лет, наверное, 12-13. Значит, мы жили в Коктебеле, там дом, все мое детство, собственно, я говорю, что это родина моя, Коктебель, все воспоминания.
То есть вы воспринимаете Крым именно как свою родину?
Да, это моя родина, я всегда о ней говорю. То есть все, что со мной произошло, все становление, так сказать, моей личности, это было в Коктебеле. Вот, это было мое день рождения, и, значит, татары. Киевская мафия, это середина 90-х, киевская мафия держала полностью там чуть ли не весь Крым, но Коктебель она держала целиком и полностью. Вдруг на рынке происходит убийство. Просто киевская мафия убивает, ну, случайно палкой бьют и убивают татарина. Через два дня то, что произошло, вот это и было тем ощущением, что я понял, что народ, именно татары, вот это единственный тот, который будет спасителем, грубо говоря. Это что они делали? Они боролись фактически за самого себя. Они выгнали, через два дня горел весь Коктебель. Они сожгли полностью все места, так сказать, тусовки, все киевской мафии. Они из Коктебеля, из Щебетовки, по-моему, еще откуда-то выгнали полностью всю киевскую мафию. А это было одно из самых центральных мест киевской мафии. После этого там никогда не появлялись, собственно, я сколько лет прошло.
Вы имеете в виду, не появлялись не бандиты?
Да.
Ясно. Вот такие воспоминания были у Дмитрия Костюминского. А я сейчас хочу сказать, представить с точки зрения крымчанина, что другой гость нашей программы, Алексей Ретинский, композитор, он тоже крымчанин. Вы родились, выросли в Симферополе.
Да.
А вам-то наш чем полуостров, ну, не знаю, в памяти, в душе чем он остался?
Вы знаете, я отношусь, буду честен, я отношусь к тем людям, которым с детства чего-то не хватало в крымском пространстве. На данный момент я накопил какой-то багаж знаний в своей сфере, и я бы хотел уже, возможно, проводить какие-то и мастер-классы, и проекты делать в Симферополе, что я и делал, концерты в музыкальном училище в Симферопольском и так далее. Но мне всегда хотелось чего-то большего. Это среда, где ты скорее должен вопреки что-то делать, а не благодаря. Мне всегда это было тяжело.
Воздух крымский, скажите, он более вязкий, чем воздух, не знаю, в Киеве или в Женеве или где-нибудь в Париже? То есть через него тяжелее продвигаться, перемещаться по этому воздуху, чем в каком-то другом европейском городе?
Лично мне было так, потому как та стилевая направленность, в которой я работаю, она, к сожалению, в Крыму, ну, практически не раскрыты, и я был все время не понят. То есть был, конечно, очень узкий круг. Я вырос в семье музыкантов, мой отец за отделение музыкального училища Симферопольском, мама преподает в балетной школе. То есть это люди искусства. И в этом кругу, конечно, были люди, которые воспринимали, что я делаю. Но я вынужден был пренебречь любовью к своей земле, и к нахождению рядом с родными людьми и найти место, где я был бы не то чтобы даже востребован, где я мог бы реализовать свои идеи. К сожалению, пока на данный момент крымская ситуация не позволяет.
Алексей Рекинский, композитор, в нашей студии, и Дмитрий Костюминский, режиссер. Мы сегодня говорим о спектакле «Ифигения в Тавриде. Невеста для террориста». А возвращаясь к вашим словам, Алексей, о том, что у вас будет петь один из персонажей в стиле муэдзина, да, вот я чувствую, что мне, допустим, в Киеве очень не хватает утреннего пения муэдзина. Но мне точно так же не хватает, чтобы это пение муэдзина практически сразу же, как в Симферополе, в старом городе, сменялось колокольным перезвоном.
Да.
А потом не сменялось еще какими-то другими звуками. И с этой точки зрения Симферополь необычайно музыкальный город был. Это Симферополь, ну и другие города, где было вот такое. Скажите мне, пожалуйста, как можно вообще охарактеризовать музыкальный стиль вот этого спектакля? Что это такое? То есть я послушал фрагмент, да, это техно. Это всем будет понятно? Или нужна подготовка для того, чтобы прийти и понять, что будет происходить?
Мне кажется, что драматическое действие будет помогать восприятию музыки и наоборот. То есть я не думаю, что нужна какая-то специальная подготовка. Но, с другой стороны, мне сложно сказать, потому что у меня другие мозги.
Ну да, это очень тяжело. Но я то же самое, как восприятие музыкального.
Так, а тебе, Дмитрий абсолютно... Костюминский, да, вот с музыкального восприятия.
Нет, это мне наоборот кажется, что у нас в спектакле нет ничего такого, чего-то как бы нестандартного даже для среднего слушателя. Это есть очень красивые хоры, очень красивая музыка, очень... гармоничная. И я не знаю, ну, в принципе, это та музыка, которую где-то человек слышит постоянно. То есть где-то он с ней сталкивается в своей повседневной, либо еще в какой-то жизни. Наверное, за исключением, может быть, китов.
Ну и понимаете, глобально это такая идея совместить очень разные и географические, и по своему временному какому-то насыщению стили, жанры, и привести их к какой-то единой точке.
Я понял, древнегреческие хоры, дохристианская эпоха, муэдзины, да, то есть вот все вместе, и приблизительно то, что делает со всеми Крым, он сплавляет все в одном котле, ну, будем надеяться, что сплавляет все-таки в золото в конечном итоге.
Я верю в это.
Или в какой-то другой материал. Хорошо, ребят, давайте такой вопрос. Скажите мне, пожалуйста, какое у вас самое любимое место в Крыму? Дмитрий, давайте с вас начнем.
Сейчас я скажу, это Сирикая гора. Это, собственно, там между, вернее, не между, а сначала идет Карадаг, потом Святая гора и Сирикая. Но это всегда было закрыто, вернее, сейчас это доступ туда закрыт, там пограничники. Вот. Ну, понятно, что ты в детстве постоянно идешь туда, куда нельзя. Вот. И там, если подняться на самую-самую скалу, там есть лежбище ланей горных. Да.
Они там лежат сейчас, да?
Ну, не сейчас, я не знаю, сейчас или нет. Я не помню, когда у них сезон, когда они там как-то мигрируют, куда-то переходят в леса. В общем, да, там это их место, на котором они постоянно бывают.
А как вы думаете, вот где бы происходило бы, если бы это все имело место быть, да, как в это верили древние люди, вот этот миф про Ифигению, на каком месте бы оно бы происходило в Крыму? Вот действие вашего спектакля, где бы разворачивалось?
Во-первых, это место есть, это Партенит.
Где было капище, да, богини.
Да. То есть это место есть. Но как бы очень бы хотелось, конечно, если бы делать действительно эту постановку непосредственно в Крыму, я очень люблю Херсонес. И, конечно, бы, мне кажется, чтобы это было очень бы красиво. С хорами, с нашим визуальным рядом, мне кажется, это было бы очень-очень интересно.
С крепостными стенами, да,
херсонесскими. Да. Ну, если делать это, да, непосредственно там. Да.
Алексей, а ваше мнение? Ну вот где бы в Крыму можно было бы вот такую постановку разместить?
Вот вы знаете, я вот скажу о своем любимом месте, и это будет то же место, то же самое место, которым мне я и вижу этот спектакль. Дело в том, что в детстве каждое лето, ну, в течение 8 лет, мы всей семьей отдыхали у друзей художников в доме, который находится в поселке Мысовое, это Казантип. То есть сам полуостров Казантип, маленький этот. И это чудесное место. Мне посчастливилось в августе заехать на один день туда, потому что там постоянно ведутся раскопки, и там также и древнегреческие, и римские, и византийские, и все народности там присутствуют.
Насколько там высокие скалы?
Знаете, там не скалы, это такой полукруг,
полукруг
с гротами, с бухтами, куда нужно спуститься, да, и это крайне интересное дикое место, где, то есть там змеи плавают в воде, и там, это заповедник, там лисы бегают, но это выжженная, в принципе, солнцем такая поверхность травы, полынь, камень. И я вижу, что вот в этом месте...
И вот в этом месте, в принципе, Ифигения может отправляться, да, с Орестом, да. И может, с Пилатом может отправляться на корабле вдаль, да?
Да, но у нас Пилат остается.
А у вас... Значит так, дорогие мои, спасибо. В нашей студии были Дмитрий Костюменский, Алексей Ретинский, авторы спектакля «Ифигения в Тавриде. Невеста для террориста». Премьера состоится 25 сентября на Гоголь-фесте. Нашим радиослушателям напомню, что с вами был Александр Янковский. Вы слушали радио «Крым Реалии», совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио. В эфире мы каждый день в 8.30 утра и 18.30. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Также в сети интернет на сайте «Крым Реалии». Услышимся.
Новости, эксперты, политики. Самые актуальные и важные события для полуострова в нашем эфире. Каждый день эксклюзивные темы, непредвзятые ведущие, независимые журналисты, интересные гости. Слушайте программу «Крым Реалии» каждый день в эфире Первого канала Украинского радио.